Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем наш разговор с преподавателем Владимиром Александровичем Широким. Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Учитель истории и обществознания лицея 110 имени Лидии Константиновны Гришиной, аспирант кафедры отечественной истории и теории и методики обучения истории Уральского государственного педагогического университета Владимир Александрович Широкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так поняла, что у вас уже состоялось несколько поездок, именно связанных с вашим предметом, с историей.
Ну, у нас начали мы поездки прежде всего со Свердловской области, потому что на Урале есть что посмотреть, есть то достояние, которое показывает нашу уникальность нашего края. Это Нижнесиничихинский музей-заповедник деревянного зодчества, это Алапаевск, дом-музей Чайковского, это там монастырь в честь новомучеников российских. Это Невьянск, безусловно, родина Демидовых, Невьянская наклонная башня, Спасо-Преображенский собор, Невьянская икона. Вот. Дальше мы посетили в прошлом году Ярославль, Толский монастырь, храмы Ярославля 17 века, это Кострома, это Углич. Ну и в этом году собрались в Казани Нижний Новгород, Арзамас и Дивеево.
А вот эти города тысячелетние, они особые впечатления, наверное, производят. Я, к сожалению, давно очень была по Золотому кольцу, мы ездили. Хотелось бы еще раз, чтобы уже более подробно все посмотреть, но мне кажется, что там какое-то вообще все другое, другой уклад жизни, какое-то все тихое, спокойное, или это просто так кажется. На самом деле все так современно, как и везде.
Нет, вы здесь правы, потому что вот наш, опять же, город больше такой, знаете, современный, да, город 21 век, как Екатеринбург сегодня мы называем город мировых событий. А когда приезжаешь в том же Ярославе, и когда вот на каждом шагу храм 17 века, вот именно город-музей, как многие другие у нас города, и Золотого кольца, и Санкт-Петербург. Это представляешь эпоху. Ну вот, когда мы первый раз приехали в Ярославль, пошли в монастырь, да, вот был у нас Толский монастырь первый. Ну, дети поначалу, ну вот монастырь, зачем? Зачем вообще мы сюда приехали? Вот только одни монастыри да храмы. А знаете, вот на второй, на третий день отношение уже меняется кардинально. Дети наоборот, да, мы согласны, мы поедем в любой храм, в любой монастырь. Меняется отношение. И когда они приезжают и в течение долгого времени и с одноклассниками, те, которые не ездили, рассказывают им свои впечатления, и другим учителям, и прежде всего родителям, родственникам, ну, я думаю, какой-то маленький результат есть. А когда это целенаправленно проходит, то есть поездка не одна, да, а планируется там несколько поездок. И прежде всего не просто поездка ради поездки, а когда это потом какая-то работа, какое-то задание даешь, и эти задания, какой-то проект дети выполняют по результатам этой поездки, ну, это уже, наверное, какой-то результат небольшой есть.
Вот я хотела у вас спросить сначала, что вот все-таки вот все эти музеи, которые находятся у нас здесь в области, я хотела у вас спросить, это музей европейского уровня? А потом я подумала, вот начала вспоминать свои поездки в Европу, как мы гуляли там по Швеции, по Финляндии, по Польше, там по разным странам. И что-то я так думаю, а мне кажется, у нас ведь больше всего и интереснее, и как бы европейский уровень это совсем даже не тот, наверное, к которому надо особо стремиться. Ну, может быть, там какие-то особо города есть, которые могут похвастаться своим историческим таким колоссальным прошлым, но мне кажется, что в России смотреть не пересмотреть на самом деле.
Ну да, многие стремятся сегодня у нас посетить Европу, нежели, да, какую-нибудь даже глубинку. Сегодня вот, что мне очень нравится и в свое время поразило, что во многих селах Алапаевского района есть, ну, например, Ромашево, к примеру, есть небольшие сельские краеведческие музеи, которые рассказывают об истории конкретного села. Это, к сожалению, не везде, и это очень печально, потому что сегодня российская глубинка, деревня немножечко затихает, жизнь, да? Вот. Но в Европу, конечно, съездить надо, потому что для общекультурного и познавательного развития посмотреть надо, какая там европейская культура. Вот. Но в России действительно, как вы сказали, нам нужно смотреть и еще не пересмотреть за всю свою жизнь.
Да.
Потому что вспоминается здесь, знаете, 19 век, течение западников и славянофилов, когда они спорили, да, что лучше развить для России, смотрим на Европу или все-таки мы живем самобытным своим путем. Так надо, действительно, Россия та уникальная страна, которая развивалась и пока что развивается именно своим путем историческим, как это было определено раньше. И все, что хорошо для Запада, не очень хорошо для России. Особенно в современных условиях, что сегодня, извините меня, что творится в Европе, когда искажают историю Великой Отечественной войны так сильно и принижают русских, что мы такие оккупанты, а не защитники. Но здесь только дает поле для размышления.
Но вам, как историку, это больно вообще слушать все?
Да, не только мне, я вот с многими людьми, коллегами, и даже ребята говорят, что это неправильно. Дети говорят, что это неправильно, что это действительно искажает много. Но это очень больно.
Ну вот сейчас тоже со своими детьми думаю, вот хотелось бы поехать и по Золотому кольцу, и в Карелию, и на Байкал, и на Камчатку, конечно. Но думаешь, вот когда все успеть? И уже как-то о Европе даже не то, что там, вы говорите, надо съездить. Я уже даже не думаю и надеюсь, что они тоже как-то больше обратят внимание на нашу страну. Два раза была в Эмиратах, думаю, какое потерянное время. Ну, просто вот поехать в эту пустыню, посмотреть на эти небоскребы, которые на нефтяных деньгах выросли. Ну, это ни душе, ни сердцу ничего не дает совершенно. Поэтому здорово, что вы вот увлекаете своих вот детей этим чудесным занятием, как изучение истории своей собственной страны.
Надо начать с Урала, России, а уже потом, может быть, и мира.
Ну да, если останется,
если
желание
будет, останется.
Да. Если говорить о том, какие результаты ваших поездок, то они пишут какие-то проекты, как я поняла, да, после каждой?
Опять же, вот огромное спасибо Зине Михайловне Ковалевской. Она в свое время разработала дневники путешественника.
Великолепно.
Не только по уральским городам, но и по российским. Мы, опять же, благодаря епархии договорились в рамках сотрудничества, что мы, наверное, все-таки переиздадим, дополним и переиздадим эти книги, эти дневники путешественника. Потому что это очень важный методический аппарат для учителя, ну и в помощь учителю, ну и для ученика это достаточно интересно, когда он изучает какой-то исторический архитектурный объект, сразу же записывается и впечатление, и записывает, слушая там экскурсию, например, информацию, чтобы он не забыл. И ему это легче становится, когда он получает какой-то проект, ну, предположим, да, или, например, вот мы съездили в Невьянский, в Нижний Тагил этой осенью, мы в лицее на первом этаже оформили выставку под названием «Индустриальное наследие Урала».
То есть, получается, такое вот ноу-хау, это кто-то придумал дневник путешественника? Я сейчас думаю, действительно, как вот, это же так вот как бы на поверхности лежит. Это так здорово, потому что когда ты действительно вот и в детстве бывал на каких-то экскурсиях, и казалось бы, ну вот записывал бы действительно хотя бы какие-то основные моменты, как бы было здорово сейчас полистать, посмотреть, вспомнить и...
Да, не просто записывается, а сразу же можно выполнять там какие-то задания, там есть объекты, то есть не только текст, есть иллюстративный материал. Когда он смотрит сюда, на этот объект, и смотрит уже рядом, вот тут стоит и смотрит, ну, какое-то впечатление, наверное, у него появляется, и он фиксирует это.
А что это представляет из себя дневник путешественника? Это какое-то универсальное или это для каждого какого-то путешествия свой дневник?
Для каждого путешествия это свой дневник. Вот, например, едем в Верхотурье, предположим, вот есть дневник путешественника, Зина Михайловна разработала по Верхотурью, только по Верхотурью, да? Едем там в Ярославль, только по Ярославлю. То есть по конкретному историческому объекту, городу разработаны. И благодаря, вот я говорю, в свое время она это сделала, уже практически, ну, не осталось этих дневников. Но вот мы запланировали, хотим все-таки их дополнить и переиздать, чтобы когда вот мы поехали, ученику это предложить. Ну вот мы ездили в Ярославль, да, по Золотому кольцу, то такие мини-дневники все-таки делали, хотя бы по каким-то важным объектам культурного наследия.
А кто-нибудь из ребят уже заинтересовался, говорит, что, ой, наверное, пойду на исторический?
Ну, пока такого нет, потому что 9 класс, еще 2 года для размышления есть, да, для сдачи единого государственного экзамена. Ну, посмотрим. Сейчас же все равно историю выбирают не так много, выбирает обществознание, которое для высших учебных заведений более востребовано. Ну и в некоторых все равно в вузах историю требуют. А мы идем к тому важному шагу, наверное, то, что нам государство сказало, что история будет в качестве обязательного предмета. Сначала у нас вот к 2020-му английский ведут в качестве обязательного предмета, а потом, может быть, истории. Ну, такие разговоры есть.
Ну, то есть вы считаете, что это целесообразно тоже?
Историю России очень целесообразно. Всемирную, может быть, но всемирную, ну, Россия, мы всегда изучаем Россию в контексте всемирной истории. Сначала все-таки надо начать с собственного государства, а уже потом посмотреть, как дальше это будет. Но российскую историю в качестве обязательного предмета, мне кажется, надо сдавать 11 классу.
А вот скажите, дети задают такие трудные, неудобные вопросы, потому что, вот, например, у меня тут недавно было, мы вроде бы разговариваем, беседуем, и все знают и понимают. То есть я детей держу в курсе, 11 и 15 лет. Но тут что-то вчера они сели на диван напротив меня, говорят: «Мама, объясни все четко, что с Украиной». То есть на такой вопрос ответить, да еще четко. Я думаю, так, начну-ка я, пожалуй, с 17-го года. Потом думаю, ой, нет, начну-ка я, пожалуй, с царской России, когда еще промелоровалась. То есть куда-то туда вглубь, и вот так начинаешь объяснять примерно, вот как свое понимание, по большому счету. Боишься как-то вот шаг влево, шаг вправо, чтобы могут же и не так понять. Вот. То есть бывает такое, что на уроках как зададут вопросы и не знаешь, что ответить?
Ну, есть, да, были такие как бы случаи. Бывает, особенно на обществознание, когда мы изучаем политику, да, политологию, то такие вопросы, знаете, возникают. И то, когда вот это вот все эти политические процессы начинались на Украине, дети, когда я пришел в класс, сразу же спросили: давайте сегодня урок посвятим Украине, поговорим вообще на данную проблему. Ну, к сожалению, учебное наше время не позволяет поговорить вот так вот, в таком формате, да, как каких-то дебатов, может быть, круглого стола. Старшие школьники, действительно, их очень интересует, и они читают по этому материалы, ну, опять же, интернетовские материалы, ну, по крайней мере, все равно они проявляют интерес к этой проблеме. А по поводу Украины вообще стоит, наверное, 17 века в царстве Алексея Михайловича начинать, потому что когда вот эта Украина только-только, да, левобережная присоединилась к России, вот эта вот деятельность Богдана Хмельницкого, и там уже возникли проблемы по поводу присоединения и недовольства людей, не только Украину, но и тогда еще Речь Посполитой Польши, которая сегодня тоже не очень хорошо отзывается по поводу русскоязычного населения. Ну, мягко так скажем.
Ну, сейчас же вот постоянно показывают какие-то карты, объясняют, что в каком веке было, кто когда, где присоединился, чему обязана нынешняя территория Украины. То есть это имеет смысл все так вот разбирать по косточкам? То есть там можно восстановить реально то, что было? Или это все уже каждый трактует, как ему удобно?
Конечно, сегодня у нас многие политики западноевропейские и украинские трактуют, как они хотят, да? Но это все можно восстановить. И вообще стоит сказать, что, извините меня, ветвь-то одна, славянская. И не только ведь-то одна восточная, это славяне, украинцы и белорусы, и русские, это все-таки единая славянская языковая группа, которая выделилась из индоевропейской языковой семьи. То есть все едино, и, извините, Киевская, купили Киевскую Русь именно с тех времен и с тех территорий пошла. И что-то делить между собой, что мы, извините меня, враги, но это бессмысленно, прежде всего. Вы посмотрите элементарную историю. Элементарно обратитесь к истории. Да, к повести временных лет. Что там пишется?
Ну, то есть опять история для нас такой путеводной звездой, можно сказать, является. А обществознание, оно насколько сейчас вот легко преподается? Потому что тоже там, наверное, много всяких подводных камней и вопросов непонятных.
Обществознание сегодня труднее преподавать.
Еще труднее.
Потому что обществознание – предмет, который изменяется постоянно. Экономика меняется, да? Социальные отношения трансформируются. В сфере политики тоже какие-то изменения происходят. Ну уж не говоря о правоведении, когда у нас очень много законов, очень много поправок, и учителю необходимо это знать, чтобы ребенок может спросить хоть что, и бывает, не зная, что может так спросить, что ты в такой ситуации плохой не был, и ты должен ему ответить, а прежде всего, чтобы ему ответить, ты должен знать все эти нюансы в законах, в изменениях этих законов, ну и так далее, и тому подобное. Ну и следить за новостями. Дети следят очень хорошо за новостями. В интернете следят за новостями. Некоторые говорят, мы смотрим новости на различных каналах. То есть они могут спросить хоть что, а ты не знаешь, что даже ответить. Такого не должно быть на уроке.
То есть вот делаю такой вывод, учитывая то, что у меня моя дочь хочет стать учителем, что профессия такая, что свободного времени, наверное, для своей какой-то каких-то личной увлечений жизни, да, и личной жизни не выкроешь.
Ну да, когда ты не просто преподаешь, да, такие предметы, которые сегодня, ну, становятся одними из ведущими предметами, да, в связи с современными условиями, ты должен знать многое и практически все, чтобы быть не только в курсе, но чтобы ты мог и коллегам ответить на поставленный вопрос. И прежде всего своим ученикам должен ответить. Не просто ответить, а хорошо аргументировать свою позицию.
Ну вот исторические факты, что касается, да, императора Николая II, как-то вот узнаете, читаете и рассматриваете. А вот какое-то личное отношение у детей есть? Потому что я слышала, дети часто говорят, их же не обманешь. Они говорят, а мы вот фотографии смотрим, тут такие лица, они не могут быть плохими. То есть вот они уже чувствуют на таком вот уровне просто, где правда.
Ну это младшие школьники еще на таком, мне кажется, уровне чувствуют. Старшие все равно как-то, ну, немножечко критично пока что относятся к Николаю II. Но, опять же, по поводу детей, по поводу императрицы, они говорят, что, ну, детей-то уже как бы зачем было расстреливать? Что это действительно шаг был зверский со стороны большевиков по поводу детей. То есть сострадание подростка, другому можно сказать подростку, да, но все равно они погибли, ну, в возрасте, так скажем, тогда еще, ну, подростковом, что мы называем, какое-то сострадание у них это есть. Ну, я думаю, что и все равно потом они осмыслят немножечко постарше, будут, придя, может быть, в институт, в университет, по поводу вообще данной эпохи, что не так все было плохо. И я всегда говорю, не надо никогда говорить конкретные эпохи, вообще в целом там история России, что было только все плохо, или было все хорошо. Есть и положительные, и отрицательные моменты.
Даже когда это касается какого-нибудь красного террора?
Даже касаясь, может быть, какого-то террора. И красного, и белого. есть и положительные, и отрицательные моменты всегда в истории. Но профессиональный историк должен это отчетливо себе знать. Но опять же, проанализировать все равно ситуацию и сделать конкретные выводы по этому поводу.
А вы когда читали Мультатули, например, то есть ну, на таком, на обычном уровне, ненаучном, простые доводы, допустим, я в музей пришла, знаю, что Войков химик, он попросил кислоты, сколько-то там литров, ему дали больше. Он как химик знал, сколько нужно, чтобы растворить тела без остатка. Ему выделили еще больше, чем он просил. То есть как бы вот на таком простом бытовом уровне, я понимаю, значит, он это сделал. То есть как бы тел не осталось, как бы мощи же хотели уничтожить. И для меня уже там дискуссия по поводу есть останки, нет останков, как бы она, ее нет, этой дискуссии. Или, например, зная, что государь-император всегда там очень аккуратно, педантично все делал, там вот, и в любом случае карандашиком он что-то не черкнул бы там на какой-то бумажке, что он отрекается. Даже если бы он отрекался, то он бы все равно это написал каким-то вот своим почерком, как-то все это аккуратно сделал. То есть тоже на бытовом уровне думаю, значит, это все ерунда, вот это отречение, как говорит Мультатули, которого не было. Ну вот на таком, на своем, на бытовом, вы как историк, наверное, по-другому к фактам относитесь.
Ну здесь я с ним, с этим автором в чем-то согласен, потому что текст отречения заранее был подготовлен. То есть просто подсунули бумагу, ну извините, даже чисто человек, когда на него давят сильно, а тем более глава государства, император, ну исходя из той политической ситуации, ну вынужден был подписать. Ну, это, знаете, большое предательство, прежде всего, тех высших чиновников, которые непосредственно должны были быть, должны были подсказать, предупредить императора, а не предавать его. И тем более, извините меня, когда он находился в Ставке в 17-м году, да, то ему не доносили очень много времени по поводу, что происходит в Петрограде. Донесли уже, когда события произошли. А если бы те же высшие наши чиновники и генералы сообщили об этом ему и доложили, как они, все-таки это их обязанность доложить было императору, что происходит, по крайней мере, в столице, в Петрограде, заранее, может быть, ситуация была бы какая-нибудь другая. Но опять же, в истории, если бы, сослагательного наклонения нет. К сожалению.
Сослагательного нет, но мы можем сейчас посмотреть и подумать, что с нами происходит, и возможно ли такое, что все окружение вдруг неожиданно в какой-то момент предает, допустим, главу государства, и по какой причине, и что это может быть, и как к этому относиться. То есть, мне кажется, все равно уроки прошлого-то, они должны нам что-то объяснять в настоящем.
Да, действительно, я согласен с вами, что надо смотреть, что было, и анализировать уроки. Потому что ситуация по отношению сегодня к нашему государству, она повторяется. Повторяется, что было в ситуации 17-го года. Когда только-только почувствовали величие нашего государства, только-только она стало экономически развиваться лучше, Европе и Америке это не нравится. И любимый способ, вот опять же, через наших, так скажем, братьев Украину, да, пытаются надавить на нас. Тут такая же ситуация была в 17-м году, когда мы достигли экономически стали одним из ведущих государств, да. Почему сравнивают в советское время, 1913 год, наверное, не зря, когда пытались индустриализацию проводить, да? Все время же сравнивали с 1913 годом, что экономический подъем был высок. Ну и развязывание Первой мировой войны, один из факторов, как ослабить наше государство было. Не мы же начали эту войну. Император же, наоборот, выступил против этого. Ну и вот благодаря, опять же, Европе и Америке произошла революция в 17-м году, в феврале и в октябре.
Ну, а у детей нет такого вопроса, не возникает ощущение, что если быть добрым, благородным, честным, то проиграешь?
Ну, опять же, не у всех. У кого-то есть, кто-то все равно как-то к этому, а у кого-то нет. Наоборот, надо быть таким, я не знаю, алчным, что ли, чтобы достичь что-то, что называется, через людей, да, перепрыгнуть. К сожалению, среди детей это есть. Это есть. Все идет, опять же, из семьи. Видимо, в свое время этому, ну, родители не уделяли должного внимания, потому что сегодня большинство родителей заняты работой, чтобы ребенка, как бы, да, обеспечить. И ребенок, ну, думает, ну, родители меня обеспечат, мне ничего для этого не надо. Но это же неправильно. Неправильный подход. Если ты сам ничего не сделаешь в жизни, то никакого результата хорошего не будет.
Насчет обеспеченности, если позволите такой достаточно личный вопрос. Учителя сейчас могут вот прожить в наше время?
Могут прожить. Но тогда очень надо все так сделать по плану, да, откладывать.
И в рамках.
Копить в рамках, да.
Ну, жить можно. Тоже шкурный вопрос, поскольку, опять же, дочь мечтает стать учителем. Вот интересно, какова судьба.
Понимаете, человек, если идет преподавательскую деятельность, он должен отчетливо себе осознавать, что каких-то сверхъестественных финансов, да, что мы можем там, что называется, сегодня шиковать, не будет.
Но он идет точно не поэтому.
Не будет. Он идет учитель, не поэтому. Да? Не за большими там миллионами.
Любить детей надо обязательно, как я понимаю.
Конечно.
Да?
Зарплата, ну, небольшая, но достойная, наверное. Будем надеяться, что может быть когда-нибудь.
Удовлетворение получаете вот такое моральное от работы?
Моральное удовлетворение от работы есть.
Потому что раньше как-то все равно в 90-х так смотрела, думала, ой, бедные учителя, никакого уважения, полная расхлябанность, формы нет, дисциплины нет, все хотят стать киллерами. Как я вспомню, ну, заходишь с микрофоном, я помню, это не шутка, потому что говорили о таких случаях, что все мальчики хотели стать киллерами, а девочки там другую профессию выбирали. И правда, подходишь к ребятам, они говорят, мы хотим стать киллерами, а девочки, правда, так не говорили кем, но...
Они моделями.
Моделями, будем так сказать. Вот, и в принципе, жалко было учителей. Сейчас все меняется, я надеюсь, да?
Ну, сейчас, конечно, дети не говорят таким образом, да, как в 90-е, но там ситуация была такая, что все по-другому немножко жили, по другим правилам и социальным нормам. Сегодня, конечно, это по-другому, но все равно учителю сегодня немножечко сложно, потому что, ну, здесь и претензии со стороны детей есть, и со стороны особо родителей. А родители должны быть кем? Прежде всего, помощниками, а не противниками учителя.
Да, я тоже это поняла, потому что, когда я была просто родителем, мне казалось, что да, имеет смысл. Я особо никогда не высказывала, но имеет смысл учителям вот высказать, особенно когда там была опасность ювенальной юстиции, какие-то моменты, которые в школе нам казалось нельзя этого делать, да? Может быть, какое-то просвещение ненужное, нехорошее, какие-то психологи непонятные ходили. А сейчас я уже смотрю, как мама будущего учителя на родителей, и думаю, да что же вам всем не хватает? То вам в столовой не так кормят,
да.
То вам перемены не такие, то вам это нельзя, а другим другое надо. Как вообще терпеть этих родителей, я не знаю, это очень тяжело. Ну, Божьей помощи вам, конечно, в этом деле, и будем надеяться, но вы говорите, у вас... родители хорошие в классе вашем, вам повезло.
Мне с этим это повезло. Я надеюсь, что в 10-11 мы продолжим эту целенаправленную такую работу.
Ну, завершая наш разговор, интересно, вот вы выпустили книгу к 70-летию Победы. Как я поняла, что в епархии здесь вам рекомендовали ее переиздать, да, потому что, видимо, какой-то хороший труд, интересный. Несколько слов расскажите, пожалуйста.
Ну, значит, здесь выступил инициатором Уральского государственного педагогического университета. Автором идеи стал один из аспирантов, уже сейчас преподавателей педуниверситета, Александр Анатольевич Батулин, который выступил с данным проектом. Его поддержали. Книга, значит, к 70-летию Победы называется «Дети ветеранам». Эта книга состоит из стихотворений. Стихотворений наших великих поэтов и малоизвестных поэтов. Вот. И каждому стихотворению помещен в книге рисунок. Рисунки детские. То есть коллектив этой книги, кто создавал, так подобрал стихотворение, да, к этому рисунку, что очень сильно такое уникальность может быть в этом этой книге. Рисунки детские, они, значит, дети участвовали не только в городе Екатеринбурга, но и Свердловской области приняли участие в этом. Но, к сожалению, книга пока что издана не в таком большом тираже, что ему, что это можно в качестве, может быть, продажи по всем школам Свердловской области разослать. Мы с этим вопросом обратились к владыке Кириллу, встретились с владыкой, ну и он нас в этом вопросе поддержал, и мы наметили сотрудничество с Екатеринбургской епархией в плане переиздания, дополнения этой книги. Ну, хотим 3000 экземпляров, чтобы не только светским образовательным учреждениям разослать, но и учащимся церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии сначала, а может быть потом всей Екатеринбургской митрополии. Потому что это, понимаете, очень, вот когда мы, когда эту книгу издали, очень большой отклик мы положительный получили, востребованность этой книги. Потому что это, во-первых, сегодня очень мощный, наглядный материал для учащихся и педагогов по теме Великой Отечественной войны.
Ну и как раз к 70-летию
Победы. Тем более мы сегодня просто такая дата, 70 лет Великой Победы, это как-то еще дает другое отношение.
Наверное, с ребятами куда-то поедете или пойдете, да, вот в эти праздничные дни?
Ну, у нас в лицее что-то сейчас реализуется проект «Шаги к победе». И в рамках вот этого проекта «Шаги к победе» запланировано разные мероприятия по этому поводу. Потому что это полгода будет насыщенный. И думаю, может быть, отношение детей в рамках вот этих мероприятий, проектов, конкурсов к 70-летию победы, может, наверное, поменяется отношение к войне. Оно может станет немножечко другим, более уважительным, чем оно сегодня есть.
Ну, дети ваши, как я поняла, усердно к этому идут. Изучают материалы.
Стараемся.
Спасибо вам большое. В нашей студии был учитель истории и обществознания лицея номер 110 города Екатеринбурга Владимир Александрович Широкий. Помощи Божией вам во всех ваших делах, во всех проектах.
Всем Господи.
Очень просим вас после ваших поездок приходить к нам, рассказывать, как все прошло. Приносите, может быть, ваши уникальные дневники. Путешественник – это отличная идея. Мы надеемся, что многие, может быть, захотят воспользоваться. И всему вашему коллективу большой поклон.
Спасибо, Господи. Спасибо вам большое.